Мария Салычева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Протесты в Астрахани, неудачный запуск северокорейской ракеты, оборона Цаговского леса под Москвой от прокладчиков трассы. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы» и возвратимся к событиям в Астрахани, где все эти дни проходят протесты с требованием отменить итоги выборов мэра города. Лидер этих протестов, экс-кандидат в мэры Олег Шейн и его сторонники уже почти месяц держат голодовку. Сейчас в Астрахани находится специальный корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. Она на линии прямого эфира. Здравствуйте, Елена. Какие последние события происходят?
Добрый день. Сейчас я нахожусь на Астраханской площади Кирова возле здания, где располагается штаб Олега Шейна. На этой площади происходит то, что можно вполне назвать репетицией завтрашнего митинга оппозиции за честные выборы в Астрахани. Здесь находится около 300 человек. Часть – это автоперевозчики Астрахани, которые сегодня объявили о начале забастовки. Вторая половина собравшихся – это сторонники Олега Шейна, как из Астрахани, так и из других городов России, от Москвы до Сургута и Рязани. Сейчас они общаются друг с другом, какие-то заявления им делает Олег Шейн, он рассказывает им в новостях этого дня, рассказывает о том, что ему удалось переговорить с мэром Столяровым, который приехал к бастующим автоперевозчикам сегодня утром, и Шейн призывает бастующих не доверять обещаниям властей. Я напомню, что автоперевозчики опасаются потерять работу и лишиться возможности кормить свои семьи, поскольку им стало известно, что вместо привычных маршрутов, которые осуществляли они на своих машинах, в Астрахани будут курсировать автобусы из Волгограда. Стоит особенно отметить, что маршрутки в Астрахани – это очень и очень важно. Здесь нет метро, здесь мало кто пользуется такси, и маршрутки – это, по сути, главный транспорт городской, потому что город улицы узкие, и автобусы здесь вовсе не так популярны, как маршрутки. Маршрутки – это основной транспорт, поэтому неудивительно, что водители маршруток проявляют такую гражданскую активность. Перед собравшимся на площади Кирова буквально несколько минут назад выступил Олег Шейн и Алексей Навальный. Навальный заявил, что лучшее, что могут сделать сторонники честных выборов и сторонники того, чтобы автоперевозчики не лишали своих работ по сомнительным, на их взгляд, причинам, это заявить о том, что они есть, оставаясь на площади.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что за ходом событий в Астрахани следит специальный корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко. Мы будем связываться еще с Еленой в ближайшие информационные часы. Тем временем в Астрахань съезжаются сотни гражданских активистов, чтобы поддержать Олега Шейна. Сегодня в город уже приехали известные телеведущие Ксения Собчак, актер Максим Виторган. Завтра в Астрахань прилетит депутат от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. В субботу оппозиционные активисты планируют провести митинг в поддержку участников голодовки. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Актер Максим Виторган приехал в Астрахань в пятницу утром. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода» о целях своей поездки.
Я приехал, чтобы поддержать людей, которые борются здесь, даже не за то, чтобы прийти к власти, а за соблюдение закона, поддержать исключительно морально. Я приехал как абсолютно частное лицо, совершенно не представляю здесь никаких политических сил, партий, лидеров. Здесь возникла какая-то спонтанная забастовка у водителей маршрутных такси. Надо сказать, что все это даже не было организовано не то, что московскими гастролерами, а в общем даже Олег Шейн имеет к этому вполне опосредованное отношение. Забастовка – это спонтанно, и люди просто борются за свои права.
Максим Виторган также планирует принять участие в митинге в поддержку участников голодовки. Акция намечена на 14 апреля. В пятницу в город приехала и известная телеведущая Ксения Собчак. Она также обещала помочь добраться до Астрахани всем поддерживающим Олега Шейна. В Астрахань вылетели и представители питерского отделения партии «Справедливая Россия». В субботу в город приедет депутат от этой партии Оксана Дмитриева.
Питерская делегация уже вылетела в Астрахань. Я буду вылетать все завтра вместе с моими коллегами по фракции. И тоже наша цель – оказать поддержку и выразить свою солидарность с позицией, действиями и требованиями нашего товарища Олега Шейна и, возможно, принять участие в митинге, который там состоится в 17:00.
Ранее сообщалось, что принять участие в субботнем митинге в поддержку голодающих должен и поэт Дмитрий Быков. Однако в интервью «Радио Свобода» он опроверг эту информацию. Член Лиги избирателей и журналист Сергей Пархоменко вернулся из Астрахани несколько дней назад. Туда он поехал, чтобы понять, что происходит в городе на самом деле, и был удивлен тем, что жители города практически ничего не знали о голодовке Олега Шейна и его сторонников.
Главный вопрос, который у меня был, а где же, собственно, жители Астрахани, где же сторонники там, в городе Олега Шейна? У меня сложилось определенное представление о том, почему так спокойно, я бы даже сказал, индифферентно относятся к этому городу. Город просто ничего не знает. Ситуация в Астрахани – это замечательная иллюстрация к той ситуации информационной раздробленности, если хотите, информационного распада, в котором живет сегодня Россия. Пока о ситуации с выборами, о фигуре Шейна, о голодовке, об обвинениях в фальсификации, пока об этом не заговорили в Москве, огромное большинство жителей Астрахани ничего об этом не узнали. То, что там стал подниматься интерес к ситуации с Шейном, это стало происходить в значительной степени потому, что туда поехали какие-то московские знаменитости, и на них стали сбегаться люди. На Навального, на Яшина. А вы знаете, что у вас в городе, спрашиваю я, кто-то здесь голодает? Да что-то слышали. А кто голодает? Ну, кажется, какое-то начальство в местном отделении «Газпрома», говорят. Там действительно в центре города большой билдинг и какие-то газпромовские чиновники сидят. Ну, надо заметить, что и сам Шейн, и его коллеги, конечно, потерпели полное, я бы сказал, такое технологическое поражение в деле информирования своих сограждан.
Своими впечатлениями от событий в Астрахани с «Радио Свобода» поделился и координатор Федерации автовладельцев России Андрей Орел. 11 апреля его машину задержали сотрудники правоохранительных органов Астрахани.
Тут получился город, в который съехались со всей России люди неравнодушные, да, люди, которые пропагандируют идею за честные выборы. То, что выборы были нечестные, это видно и на видео, которое вчера приехало, которое выдали Шейнину. Никто не агитирует, по крайней мере, из приезжих конкретно за Шейнина. Они требуют проведения честных выборов, и по результатам этих честных выборов, пожалуйста, вот кто станет мэром, того, собственно, и достойно будет. Есть какие-то моменты напряженности и непонятности. Какие-то странные акции устрашения, там вот взяли, остановили, там, 5 машинами одну мою. Ну что, кого они хотели напугать, непонятно.
В субботу акции солидарности с участниками астраханской голодовки, которые не согласны с итогами выборов мэра, пройдут и в других городах. В частности, в Москве в поддержку Олега Шейна и его сторонников проведут митинг. В Париже – флешмоб. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:15 вечера. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражу участниц группы Pussy Riot, устроивших так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Первая серия телевизионного ток-шоу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа появится в эфире государственного российского телеканала Russia Today 17 апреля. В центре столицы Египта Каира тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку запрета для бывших членов руководства страны, работавших при президенте Хосни Мубараке, баллотироваться на пост президента. В городах Сирии тысячи людей стали участниками антиправительственных акций в пятницу, на второй день объявленного в стране перемирия. Сегодня в 23:00 по московскому времени на волнах Радио Свободы вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «История двух икон», «Выборы в России», «Взгляд из Гамбурга» и в рубрике «Мои любимые пластинки» рок-музыкант и поэт Умка. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23:00 по московскому времени. С Центральная международная новость. Мировое сообщество осудило запуск северокорейской ракеты, которая, как утверждал ранее Пхеньян, должен был вывести на орбиту исследовательский спутник. Сам запуск оказался неудачным, рассказывает Андрей Шароградский.
Первым о неудачном запуске северокорейской ракеты сообщило Министерство обороны Южной Кореи. По его данным, ракета развалилась на несколько частей примерно через 1.5 минуты после старта, а обломки упали в Желтом море к западу от Корейского полуострова. Позднее неудачу официально признали и власти Северной Кореи, которые ранее заявляли о намерении запустить метеорологический спутник в рамках празднования столетия со дня рождения первого северокорейского лидера Ким Ир Сена. Иностранным журналистам, приглашенным на торжества, демонстрировали монтаж ступеней ракеты, однако, судя по всему, непосредственно при запуске они не присутствовали. По сообщению Государственного центрального телеграфного агентства Кореи, ракета Инха-3 была действительно запущена, однако спутник Кванминсон-3, яркая звезда, не вышел на заданную орбиту. Потом об этом было объявлено и по государственному северокорейскому телевидению. Премьер-министр Японии Йосихико Нода, обращаясь к парламенту, заявил в пятницу.
«Мы не можем согласиться с предпринятым запуском. Мы решительно протестуем и выражаем свой гнев. Правительство Японии потребует от Северной Кореи соблюдать резолюции ООН и продемонстрировать подробный план выхода из проводимых разработок в области ядерных и ракетных технологий».
Находящийся в США глава внешнеполитического ведомства Германии Гвидо Вестервелле выразил общую позицию стран Запада.
«Мы осуждаем запуск ракеты. Это очевидное нарушение международного законодательства, и нам кажется, Совет Безопасности ООН должен четко отреагировать на это нарушение».
Россия, поддерживающая с северокорейским режимом довольно тесные связи, также выступала против запуска ракеты, указывая, что он является нарушением введенных против КНДР санкций ООН. Российский специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев полагает, что несмотря на нестабильность, связанную с тяжелым экономическим положением и недавней сменой лидера страны, пока нет явных предпосылок к тому, что северокорейский режим в ближайшее время будет трансформироваться.
«Новый лидер и неустойчивая ситуация, которая связана с тем, что этот лидер новый, она может быть в нормальном, так сказать, в общепринятом обществе и действительно бы так сыграла какую-то роль. Но основы-то общества остаются те же. Киммерсизм, как они говорят, остается тем же. То есть вся структура и идеологическая, и политическая остается той же».
По мнению Валентина Моисеева, тех, кто будет признан виновным в неудаче запуска ракеты, ждет незавидная судьба.
«Такие вещи, такие режимы не прощают. Действительно, это был символичный 100 лет Ким Ир Сену, так сказать, много об этом разговоров. Я думаю, что не поздоровится тем людям, которые отвечали за это».
Как ожидается, на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу будет обсуждаться ужесточение санкций против Пхеньяна, введенных в 2009 году, после того, как Северная Корея произвела взрыв ядерного заряда. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
А сейчас программа «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Западная и российская пресса сегодня пишут об итогах встреч министров иностранных дел стран Большой Восьмерки в Вашингтоне. Что пишут в американских газетах?
Англоязычные издания довольно подробно освещали каждый день завершившиеся встречи глав внешнеполитических ведомств Большой Восьмерки. В эту группу входят, напомню, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Япония. На протяжении 2 дней обсуждались несколько важных международных тем. Встреча проходила на фоне прекращения огня в Сирии, согласно плану мирного урегулирования спецпосланника ООН Кофи Аннана, а также на фоне неудавшейся попытки запуска Северной Кореи ракеты большой дальности. Газета «Вашингтон-Пост» сообщает, что участники встречи осудили запуск ракеты. В распространенном заявлении говорится, цитирую, «это не только нарушение запрета ООН запускать любые баллистические ракеты, но и обещание данного Соединенного Соединенным Штатам в феврале. Конец цитаты. Газета пишет, что во время выступления по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении приостановить программу продовольственной помощи Северной Корее и вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН вопрос о возможных санкциях, если Пхеньян продолжит свою программу по запуску баллистических ракет. Собравшиеся в Вашингтоне министры иностранных дел считают, что действия Северной Кореи угрожают безопасности и стабильности в регионе. Еще одна обсуждавшаяся на встрече тема – это ядерная программа Ирана. 14 апреля Великобритания, Германия, Россия, Соединенные Штаты и Франция проведут переговоры с Тегераном в Турции об отказе Ирана от обогащения урана и реализации ядерной программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила.
Мы сплотились вокруг нашего решения и надеемся, что Иран подготовится к встрече. Уже сейчас Тегеран дает понять, что сядет за стол переговоров с конкретными предложениями. Нам бы хотелось, чтобы предложенные меры продемонстрировали реальное стремление отказаться от намерения разрабатывать ядерное оружие.
В статье о прошедшей в Вашингтоне встрече газета «Гардиан» сосредоточилась на Сирии. Издание сообщает, что участники, цитирую, продемонстрировали сплоченность, что касается намерения как можно скорее направить в Сирию наблюдателей, которые будут сообщать о подробностях удержания перемирия. Конец цитаты. Газета пишет, министр иностранных дел опасается, что наступившее перемирие будет нарушено еще до того, как произойдут существенные изменения в сирийском обществе. Издание также обращает внимание, что позиция России по Сирии кардинально отличается от остальных стран Большой Восьмерки. Только Москва не выступает за свержение режима президента Башара Асада и блокирует принятие резолюции в Совете Безопасности ООН. При этом Россия согласилась на план мирного урегулирования, предложенного спецпосланником Кофи Ананом. Газета отмечает, что от встречи глав внешнеполитических ведомств не ожидали каких-либо важных решений, так как они съехались в Вашингтон, чтобы подготовиться к саммиту стран Большой Восьмерки, который в мае пройдет в Кэмп-Дэвиде. При этом по обсуждавшимся темам можно предположить, что будет вынесено на повестку дня через месяц.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и на несколько минут отвлечемся от политики. В московском клубе «Андерсон» прошла презентация нового альбома постоянно действующего общественного проекта «Москва, которой нет». Книги с видами старой Москвы эта организация выпускала много раз, однако впервые под одной обложкой собраны стереоизображения 100-летней давности. Название альбома «Объемное прошлое». На презентации побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвельва.
В частных архивах сохранились отдельные экземпляры так называемых стереопар начала XX века. Тогда объемное изображение было модной технической новинкой, забавным кунштюком, и разглядывали такие фотографии с помощью стереоскопов. В современном издании снимки оцифровали, а альбом «Объемное прошлое» снабдили стереоочками. Говорит сотрудник проекта «Москва, которой нет» Ася Аладжалова.
3D придумано не нами и не сегодня. 100 лет назад еще брались 2 негатива. На них снимался один и тот же сюжет под разными углами. И вот при сведении в стереоскопе появлялось объемное изображение. Но такие фотографии, это, конечно же, отчасти баловство. И снимали на такое не так часто. Поэтому найти живые стереопары, да чтобы их было 2, и чтобы обе в хорошем состоянии, это, конечно, большая редкость. И когда мы обнаружили вот эти стереопары, то, конечно, подумали, этим надо поделиться с нашими читателями. Никто до нас этим не занимался, не издавал альбомы таких вот стереопар. И вот мы надеваем специальные красно-синие очки, и мы видим то, что видели раньше в стереоскопе.
Там ведь еще и тексты специфические. Расскажите о них.
Ой, тексты мы подбирали долго и упорно. Это вырезки из газет 100-летней давности. Происшествия, хроника криминальная, хроника какая-то деловая. светские новости. Прошел благотворительный вечер, открылся театр после летнего отдыха, премьера прошла, еще что-то случилось, вплоть до того, что мещанка, будучи в состоянии нетрезвом, закидала камнями инокиню Страстного монастыря, за что была отправлена в полицейский участок. Вот такие вещи, которые теряют свою актуальность на второй день после печати, появляясь на свет обратно через 100 лет с лишним, они приобретают особое звучание. Здесь у нас башня Страстного монастыря. Вот там наверняка в толпе вот они идут, эти две женщины, не поладившие между собой.
Много ли объектов, которые попали в ваш нынешний альбом, сохранились до сих пор? Многие ли можно увидеть на улицах Москвы?
К сожалению, нет. Даже если что-то сохранилось, то, конечно, это совсем в другом окружении уже находится и зачастую в другом виде. Мы специально готовили этот альбом так, чтобы это были не парадные фотографии, повседневные. Понятно, что у нас есть виды Кремля и Большого театра. По-своему, они отсылают к такой официозности. Но больше всего нам нравилось вставлять в альбом снимки, например, какой-то машины, проезжающей сквозь ворота Китайгородской стены, ныне несуществующей. Какие-то домики деток на фоне двориков уничтоженного Зарядья. Это вот та натура, которая, к сожалению, ушла. Такие вот немножечко сахарные, интимные снимки после 17-го года. Как-то вот уже, наверное, стилистика другая. Хочется видеть прямые взгляды, прямые ракурсы. А это, ну, вздох, ах, по поводу прекрасной эпохи.
Среди прочих в альбом «Объемное прошлое» вошли снимки из коллекции краеведа Александра Фролова.
Это фотографии, которые делал мой дед когда-то. Ну, например, вид Воловой улицы и чайная. Эта чайная находилась не в Москве, а невдалеке от Москвы, в деревне Черная. Это сразу за Обираловкой, нынешним городом железнодорожным. Обычная деревенская чайная, то есть ряды чайников, где можно было заказать пару чая. Пара чая этот заказывалась, большой и маленький чайник, заварной и с кипятком. И люди приходили и пили чай, могли съесть чего-нибудь. Это была отчасти государственная программа борьбы с пьянством. На той фотографии как раз сидит мой дед и один из наших родственников в этой чайной. Как видите, вполне нормальная обстановка.
Вы сказали, что на снимке ваш дед. Как же это могло быть, если он и автор фотографии?
Очень просто. Снимал из-за штатива, все выставляется, а дальше дело техники.
В проекте «Москва, которой нет», выход в свет альбома «Объемное прошлое» сопровождают целым циклом мероприятий, посвященным быту, истории и нравам вековой давности. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас, после краткого выпуска новостей и небольшого объявления, когда мой коллега Андрей Шарый представит содержание его итогового выпуска, который прозвучит в 8 часов по московскому времени, мы вернемся к событиям в Цаговском лесу под Москвой, где продолжается противостояние между местными жителями, которые пытаются противодействовать вырубке леса, и людям, которые ведут эту вырубку. Вас ждут также сетевые разговоры на интригующие темы «Борода в России», а выборы во Франции. А в заключение будут рубрики «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». В «Экономической панораме» мы поговорим о перспективах лишения «Газпрома» его привилегий. А сейчас в Москве 6:30 вечера. Напомню, что это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей участниц группы Pussy Riot, устроивших так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. В центре столицы Египта Каира тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку запрета для бывших членов руководства страны, работавших при президенте Хосни Мубараке, баллотироваться на пост президента. В городах Сирии тысячи людей стали участниками антиправительственных акций в пятницу, на второй день объявленного в стране перемирия. По данным сирийских активистов, 3 человека погибли сегодня в столкновениях с силами безопасности, открывавшими огонь по участникам протестов в разных районах страны. В Астрахань съезжаются гражданские активисты накануне намеченного на субботу массового митинга в поддержку участников голодовки с требованием перевыборов мэра. Мурманская областная Дума практически единогласно поддержала кандидатуру Марины Ковтун, предложенную президентом России на пост главы региона. региона. В Харьков прибыли врачи из Германии, чтобы ознакомиться с условиями в больнице, где планируют лечить экс-премьеру Украины Юлию Тимошенко, отбывающую срок в местной колонии. Соединенные Штаты осудили вынесение обвинительного приговора бывшему министру обороны Украины Валерию Иващенко. В четверг суд приговорил его к 5 годам тюрьмы по обвинению в превышении полномочий в период, когда он исполнял обязанности главы оборонного ведомства в составе правительства Юлии Тимошенко. Первая серия телевизионного ток-шоу основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа появится в эфире государственного российского телеканала Russia Today 17 апреля. Шоу будет показано также онлайн. По информации WikiLeaks, Ассанж отнял все 12 серий шоу, озаглавленного «Мир завтра». Продолжаем программу «Время свободы». Планировалось, что сейчас будет представлено содержание итогового выпуска программы «Время свободы». И вот в студию врывается Андрей Шарый. Действительно, это содержание будет сейчас вам представлено. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин. Я сейчас как раз обработал для эфира фрагмент программы, который хочу представить внимание слушателям, но о нем чуть позже, потому что это все-таки не главная тема выпуска. Откроем все события в Астрахани. Туда собираются оппозиционеры из Москвы и некоторых других городов. Поговорим с специальным корреспондентом «Радио Свобода» в этом городе Еленой Власенко. Я записал интервью с социологом Борисом Дубиным о динамике оппозиционного движения. Вторая важная тема – это провал с запуском северокорейского спутника или северокорейской баллистической ракеты. Это главная международная тема сегодняшнего дня. А в конце выпуска поговорим о 100-летней годовщине гибели британского пассажирского лайнера «Титаник». Как известно, накануне этой даты в Белфасте, в Северной Ирландии, открылся большой музей. Называется он «Титаник Белфаст». Это даже не музей, а огромный комплекс музейный. И вот зачем его построили, что там, собственно говоря, можно посмотреть. Об этом «Радио Свобода» рассказал исполнительный директор этого мемориального комплекса Тим Хасбенс. Давайте послушаем.
Для строительства комплекса «Титаник Белфаст» было много причин. Одна из них – стремление создать новый источник экономического роста для Белфаста и Северной Ирландии в целом. Надо сказать, что пополнение казны за счет доходов от туризма стало отнюдь не единственным благодеянием для местной экономики. «Титаник Белфаст» создал дополнительные 250 рабочих мест в городе, что немаловажно в ситуации экономической рецессии. Оригинальный дизайн и структура нового комплекса привлекают невиданное ранее число посетителей со всего мира. Мы предполагаем, что в этом году нас посетят 225 тысяч человек. 110 тысяч билетов уже распродано в 20 странах. И еще одна причина, по которой был построен этот комплекс. Он стал частью грандиозного инвестиционного проекта по реконструкции всего прилегающего к нему портового района Белфаста, где был построен и спущен на воду «Титаник». Реализация этого проекта рассчитана на 25 лет и оценивается в 20 миллиардов фунтов. Индустриальный район верфей уже сейчас преображен в привлекательный исторический туристический парк, посвященный эпохе «Титаника». Ощущается большой приток иностранных туристов. Едут из Аргентины, Чили, Австрии, Китая, Японии, Австралии, Индии. Заинтересовались даже жители островов в Индийском океане. Международные туроператоры сообщают, что интерес к проекту «Титаник Белфаст» растет во всем мире. Источниками финансирования нашего проекта, который обошелся в 97 миллионов фунтов, были как государственные, так и частные структуры. Средства поступали от центрального правительства, туристического совета, муниципалитета Белфаста и частных инвесторов. Важный вклад в финансирование строительства был сделан администрацией порта. На принадлежащей ей земле и был возведен «Титаник Белфаст».
Исполнительный директор мемориального комплекса «Титаник Белфаст» Тим Хасбенс. Подробнее об этой теме и других актуальных политических и социальных темах дня в итоге выпуске программы «Время свободы» откроюсь, как обычно, в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студию был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В подмосковном городе Жуковский произошло нападение на журналистов, которые снимали сюжет о местных активистах, защищающих Цаговский лес от прокладки трассы. По словам очевидцев, полицейские, наблюдавшие за этим противостоянием, бездействовали. Подробности в репортаже Елены Поляковской.
Во время съемок лагеря активистов, протестующих против вырубки Цаговского леса, журналисту подмосковной газеты «Принцип» Алексею Расулову разбили камеру. По словам Расулова, все это происходило на глазах у полиции, которая не торопилась задерживать виновника происшествия.
Мы производили съемку в Цаговском лесу. Приехал один из так называемых начальников, хотя у него, меня говорили, активист, давно просрочного стреляния. Мало того, на камеру заявлял, что он его просто потерял. Так вот, этот один из так называемых их начальников сначала бросился на камеру одной из девушек, которую снимала тот журналист, а потом, собственно говоря, бросился на мою камеру, которую просто-напросто сломал. Милиция долго не хотела его задерживать, и он пытался даже уехать оттуда, но мы настояли, чтобы его задержали.
Инцидент произошел на глазах у коллеги Алексея Расулова, заместителя главного редактора подмосковной газеты «Жуковские вести» Эллы Знаменской. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что человек, разбивший камеру Расулову, специалист МОСАвтодора Вениамин Росляков. По словам журналистки, сотрудники полиции были явно на стороне задержанного.
Мы тут же написали заявление, полиция при этом стояла и смотрела. То есть мы подбегали, просили это зафиксировать, реакции вообще никакой. Ну ладно, напишите заявление. Значит, мы сели писать заявление, я говорю, вы будете задерживать человека? Да, мы его сейчас задержим. При этом Вениамин Росляков поехал в ОВД на своей собственной машине с одним из полицейских. Когда мы приехали туда, то участковый, которому поручили, значит, вести это дело, рассказывал задержанному, как ему надо писать протокол. То есть отношения такие абсолютно дружеские, он рассказывал, что надо написать, как надо написать. То есть не просто в какой графе, а действительно практически надиктовывал. Пока происходили все эти разборки, сотрудник полиции подошел к людям, которые стояли, и говорил, что если люди сейчас не разойдутся, он их задержит на 15 суток. Мы просили, чтобы полиция просто с нами для разрядки ситуации, и люди уйдут.
Палаточный лагерь в Цаговском лесу был разбит на прошлой неделе. По словам активистов, когда они пытаются препятствовать работе тракторов, на них набрасываются чоповцы, а присутствующая поблизости полиция за этим лишь наблюдает. Жители Жуковского уже несколько лет протестуют против вырубки Цаговского леса для прокладки новой трассы на подъезде к подмосковному городу. Власти пообещали вместо вырубленных 12 гектаров Цаговского леса высадить более 30 гектаров новых зеленых насаждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас в рубрике «Сетевые разговоры» поговорим о проблемах бороды и выборов во Франции.
Важнейшей темой российской блогосферы уже несколько дней остается борода. Основатель блог-портала LGRussia.org, так называемого «тифаретника», математик Миша Вербицкий сообщил, что его не выпустили за границу из-за непогашенного долга. Вербицкий выяснил, что является ответчиком по иску ООО «Борода» и его главы Игоря Пугача, утверждающего, что он имеет патент на ношение бороды. На своем сайте Пугач предъявляет претензии отнюдь не только к Вербицкому.
Народ Египта должен признать свое тысячелетнее вину перед моим народом за биологический геноцид, который творился фараонами Египта, копирующими мой расовый признак, бороду на подбородке, выбриванием своих бород на щеках и вводящих в заблуждение египтян и всех, кто мог наблюдать их фальшивый внешний вид, говорящий о мнимой их принадлежности к моему роду и моим предкам.
Вербицкий обратил внимание на этот казус копирайта еще в 2006 году и разместил в своем блоге фотографию Пугача. Фото оказалось зарегистрированным торговым знаком ООО «Борода». И 5 лет спустя Нагатинский суд Москвы вынес заочное решение, обязав Вербицкого выплатить Пугачу 292 480 рублей. При этом вывешенный в сети текст судебного постановления оказался совершенно непостижимым документом, в шапке которого говорится о Вербицком, а в обосновании о неведомом человеке по фамилии Граевский. Вербицкий пытается победить абсурд тем, чтобы собрать нужную сумму и все-таки успеть на конференцию, а пользовательница Curly Sue призывает оспорить решение суда.
Надо подать в суд на всех. На Роспатент, незаконно зарегистрировавший торговую марку. Торговая марка может быть зарегистрирована только для предприятий, производящих товар или оказывающих услуги. На суд, принявший иск к рассмотрению. Правообладателем, насколько я поняла, является Пугач, а иск подавала ООО. И, наконец, на судью, рассмотревшего дело в отсутствие ответчика и без уведомления ответчика о деле. Тут одних процессуальных нарушений столько, что решение суда должно быть отменено. И в прокуратуру написать. Дело выглядит как коррупционное.
Возможно, Вербицкому следует подать коллективный иск. На сайте Пугача в разделе «Они незаконно используют товарный знак» сообщается.
Нарушителями авторского права являются физические лица, на которых выполнена и демонстрируется копия изображения бороды, элемент товарного знака и объект авторского права, как изображение оригинального персонального и расового признака И.В. Пугач в товарном знаке.
Далее следуют фотографии знаменитостей, которые незаконно используют бороду Пугача. Среди них Кофи Аннан, Герман Греф, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Генрих Падва, Аль Пачино, Эдуард Лимонов, Никита Михалков и даже Владимир Ленин. В англоязычной благосфере обсуждают предстоящие президентские выборы во Франции. Тем более, что к параллелям с англоязычным миром в ходе предвыборной гонки часто прибегают сами французские политики. Только с разных берегов Атлантики эти параллели видятся по-разному. Американский блогер Марк Вайсброд пишет на сайте Guardian.
В ходе предвыборной кампании 2007 года нынешний президент-консерватор обещал сделать французскую экономику похожей на американскую. Сегодня он, вероятно, не решился бы повторить эти слова после 4 лет экономической стагнации в США. Однако Саркози действительно удалось приблизить французскую экономику к американским реалиям. С середины 80-х до середины нулевых Франции удавалось оставаться одной из немногих стран с высоким доходом на душу населения, где практически не углублялось неравенство. После избрания Саркози неравенство стало расти. Сравнение между Францией и США здесь вполне уместно, поскольку они имеют одинаковый уровень производительности. Только для французов высокая производительность оборачивалась сокращением рабочей недели, увеличением отпуска, всеобщей системой здравоохранения, бесплатным образованием и равным распределением доходов. А в США более 60% доходов уходили 1% самых богатых. Бедность в США сейчас достигла уровня конца 60-х. Стоимость образования подскочила до невообразимых высот. У нас нет гарантированных законом оплачиваемых отпусков, а 52 миллиона человек вообще не имеют медицинской страховки. Странно, что Саркози с его программой экономического подражания Америке был избран, а теперь еще и надеется на переизбрание.
Вайсброд подчеркивает, что главный соперник Саркози, социалист Франсуа Олланд, разделяет с противником-консерватором неверное понимание экономики, обещая сбалансировать бюджет, а не стимулировать рост. Здоровой альтернативой ему представляется коммунист Жан-Люк Меланшон, занимающий сейчас 3-е место в гонке. О неожиданном успехе Меланшона пишет посвященный французским выборам блог «Элиза» на сайте «Экономист».
Сжатые кулаки, море колышущихся красных флагов, пение интернационала. В отличие от Олланда, пламенному Меланшону удается возбуждать страсти и внушать утопические мечтания. Впрочем, вполне возможно, что Меланшон работает на Олланда. Как заявила на днях представительница Меланшона Клементин Атен, мы победим Саркози, отдав голоса за набирающего больший процент левого кандидата. Левый фронт может тогда потребовать от социалистов мест в национальном собрании, либо политических уступок и министерских портфелей. Имея в виду, что программа Меланшона предполагает немедленный 20-процентный подъем минимальной заработной платы, 100-процентный налог на заработки, превышающий 360 тысяч евро, а также выход из НАТО, двум левым кандидатам предстоят весьма сложные переговоры.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18 часов 45 минут. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей участниц группы Pussy Riot, устроивших так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. В Астрахань съезжаются гражданские активисты накануне намеченного на субботу массового митинга в поддержку участников голодовки с требованием за перевыборы мэра. Мурманская областная дума практически единогласно поддержала кандидатуру Марины Ковтун, предложенную президентом России на пост главы региона. В городах Сирии тысячи людей стали участвовать участниками антиправительственных акций в пятницу, на второй день объявленного в стране перемирия. В центре столицы Египта Каира тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку запрета для бывших членов руководства страны, работавших при Хосни Мубараке, баллотироваться на пост президента.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости экономики продолжают программу «Время свободы». Правительство России может отменить монополию государственных нефтегазовых компаний на работу в шельфовых проектах, допустив в них частных производителей. Впрочем, не исключают эксперты, концерн «Газпром» в ходе этой реформы может лишиться и других своих привилегий. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Глава российского правительства Владимир Путин предложил своим подчиненным рассмотреть условия, позволяющие допустить к работе на морском континентальном шельфе чисто российские компании. Это заявление он сделал на совещании по развитию отрасли сразу после того, как руководители четырех работающих в стране частных нефтегазовых производителей «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «ТНК-БП» обратились к нему с просьбой расширить их права. С 2008 года на участие в шельфовых проектах в России могут претендовать только контролируемые государством компании, имеющие как минимум 5-летний опыт такой работы. На сегодня этим требованиям соответствуют лишь «Газпром» и «Роснефть», однако доля добываемых ими на шельфе углеводородов остается незначительной, говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Доля шельфовых проектов в общей добыче нефтегаза где-то от 3 до 6%. Сегодня всем стало очевидно, и государству нашему тоже уже стало очевидно, что госкомпании не способны нести все бремя капитальных инвестиций в шельфовые проекты, как финансово, так и технологически. Поэтому, конечно же, требуется привлечение частного бизнеса в шельфовые проекты. Это позволило бы, наверное, ускорить освоение шельфа, и думаю, что это бы привлекло более широкий круг инвесторов. Поэтому правильно, что есть такие приложения.
Впрочем, как считают эксперты, крайне малая доля шельфовой добычи нефти и газа в России связана не столько с действующими ограничениями по допуску к таким проектам, но и с существующими налоговыми режимами, не стимулирующими инвестиции в них. Правительство периодически обсуждает планы введения налоговых льгот для отдельных месторождений, но пока дальше разговоров, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, дело не идет.
Пример тому Штокманский проект, который должен был 29 марта получить окончательное инвестиционное решение, но он его не получил по той простой причине, что правительство отказалось предоставлять этому проекту налоговые льготы, а правительство вместо этого где-то месяц тому назад приняло решение разработать программу для всех шельфовых проектов, чтобы не выделять, скажем, Штокман из них как какой-то особенный режим налогообложения. И для всех шельфовых проектов будет принят какой-то единый режим налогообложения, а вот о сущности этого режима пока в правительстве идут споры.
Премьер Владимир Путин подтвердил, что правительство готово не только допустить частные нефтегазовые компании к работам на шельфе, но и предоставить участникам таких проектов специальные налоговые льготы. Это, по его оценке, позволит в течение 30 лет привлечь в отрасль около 500 миллиардов долларов. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Абсолютно так и есть. Для того, чтобы привлекать сотни миллиардов долларов инвестиций в шельфовые проекты, требуется модификация налогов, требуется снижение налогового бремени для шельфовых проектов в зависимости там, от экономики проектов, потому что шельфовые проекты, они тоже отличаются. Есть более сложный проект, глубоководный шельф, есть менее сложный проект, мелководный шельф. Поэтому в зависимости просто от сложности проектов, от их экономики, должны модифицироваться налоги, а налоги должны быть более гибкими, менее жесткими.
В ходе этой реформы, не исключают эксперты, части своих особых преференций может лишиться и концерн «Газпром», владеющий сегодня не только транспортной инфраструктурой, но и сохраняющий за собой право монопольного экспортера. В этих условиях новые независимые производители газа, в том числе и шельфовых месторождений, по словам Виталия Крюкова, с ним конкурировать не могут.
Но я думаю, что экспортная монополия на газ – это уже атавизм, это уже пережиток прошлого. Уже надо двигаться вперед, отходить от монополий как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Компании частные, они ведь российские все, они приносят доходы в бюджет российский, поэтому компании должны иметь более широкий доступ и на внутренний рынок, и на экспортный рынок. Поэтому мы должны двигаться по пути большей либерализации газового рынка и в том числе более широкий доступ частных участников на внешний рынок.
Решатся ли российские власти на отмену экспортной монополии «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это, конечно, мечта, но я очень боюсь, что «Газпром» у нас организация, которая не подлежит никаким законам, за исключением тех, которые обеспечивают ему монопольное положение. И даже проект, поощряемый правительством и такой приоритетный для правительства, как «Ямал-СПГ», например, он получил возможность экспортировать в будущем свой сжиженный природный газ только путем «Газпрома». То есть фактически будут продавать газ «Газпрому», «Газпром» будет его реализовывать каким-то образом, возвращая часть выручки производителю этого газа. То есть тут хитрая очень схема придумана для блатного проекта. А что с остальными проектами будет, пока не ясно, но это один из столпов энергетической политики Путина, и каким образом он будет сам свой столб выкорчевывать, я пока не представляю.
Впрочем, как считает Михаил Крутихин, не следует ожидать быстрого выполнения поручений, которые дал правительству Владимир Путин. В лучшем случае, по его словам, необходимые для этого законы вступят в силу с начала следующего года.
Рубрику «Экономическая панорама» сегодня подготовил Иван Трефилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение», которая сегодня посвящена вопросам социальной мобильности в российском обществе. Социологи выясняют, насколько сегодня вероятно возвышение человека в координаторах социальных структур, утверждая, что по сравнению с поколением родителей дети теряют свои социальные позиции по одной причине. В российской экономике происходит уменьшение числа рабочих мест высокой квалификации. Рубрику подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Для Института социологии Российской академии наук исследование процессов социальной мобильности в российском обществе – проект долговременный, достоверно подтверждающий очевидные для россиян процессы. Средний класс в стране невелик, предпосылок к его увеличению в российской экономике нет. До 10% населения являются государственными служащими разного уровня, а с МЧС, армией и милицией эта цифра растет до 1/5 населения. Доля занятых в производственных отраслях промышленности год от года падает. Поэтому призывы властей к системе образования выпускать все больше и больше инженеров смущают социологов, спрашивающих риторически, где же их трудоустраивать. Доктор социологических наук Михаил Черныш рассказал об исследовании социальных перемещений.
По нашим данным, примерно на 80% средний класс себя воспроизводит в настоящий момент. Если, скажем, дети, вот тех, кто выходил сейчас на Болотную или на Сахарова, не будут иметь возможности устроиться на рабочие места с высоким уровнем квалификации, то для родителей это будет означать, что они себя в следующем поколении не воспроизвели. А социальная группа, которой они принадлежат, также не может себя воспроизводить полностью. Мы выясняем, насколько вероятно возвышение человека в координатах социальной структуры или напротив. Если мы возьмем межпоколенческий аспект, то здесь гораздо больше людей теряет свои социальные позиции по отношению к поколению родителей. Различия существенны, примерно 1.5 раза. Если в экономике уменьшается количество рабочих мест с высоким уровнем квалификации, то, соответственно, люди, которые получают образование, вы знаете, у нас сейчас высшее образование становится едва ли не поголовным, будут иметь большие проблемы со трудоустройством в ближайшем будущем.
Вот в этих исследованиях видите те процессы, о которых много говорят, да, когда получившие хорошее образование люди уезжают в других странах работать?
Тут ведь вот в чем дело. Эта доля невелика. Как правило, речь идет о людях, которые получили хорошее образование, которые неплохо владеют иностранными языками, профессия которых конвертируется. Речь идет о очень небольшой части молодого населения России.
Получается, что это касается немногих, но об этом понимают и говорят больше, чем то, как основная масса живет, какие там идут процессы. Это не всем интересно, может быть?
Да, я думаю, во-первых, всем интересно, во-вторых, тут ведь еще есть такой момент. Вот те люди, которые уезжают, это все-таки высококлассные специалисты. Речь идет об элите научной, или об элите политической, или об элите, скажем, преподавателей в сфере высшего образования. Все-таки отсутствие этих людей, несмотря на то, что их количество невелико, очень заметно. Этот отъезд все-таки очень много значит для общества, для его социальной структуры. Уходит лучше. Если уезжает один хороший врач, там, да, то есть какой-нибудь гениальный хирург, это утрата элиты. А элита, в общем, по определению невелика. Очень серьезная потеря для тех, кто остается. Идет некое опустошение Сибири и восточных территорий России. Происходит постепенное перемещение с севера к центральному полюсу. И, наконец, происходит перемещение из деревень и малых городов в большие города. Вот три, наверное, главные тенденции. Конечно, в основном эти перемещения совершаются людьми наиболее перспективными. Теми, кто еще имеет в запасе там не один десяток лет для того, чтобы изменить свою биографию, сделать карьеру. Москва – это город такого поголовного трудоустройства. Люди рано или поздно находят себе какую-то работу. И, казалось бы, чего им жаловаться? Но, тем не менее, москвичи выходят на улицы, участвуют в этих митингах. И я думаю, что именно инстинктивно они чувствуют, что тенденция такова, что очень скоро количество рабочих мест с этим уровнем квалификации не позволит им воспроизвести себя как группу. Потому что средний класс все-таки стремится воспроизвести себя, прежде всего, через высокий уровень квалификации.
Завкафедрой Института социологии Российской академии наук доктор социологии Михаил Черныш об исследовании социальных перемещений. Данные базируются на случайной вероятностной выборке российского населения. Выборка в 2500 человек показывает общероссийские тенденции без деления по регионам. Еще один важный вывод социологов – рост такого явления, как нестандартная форма занятости по контракту, по подряду, то есть в режиме фриланс, а также постепенные изменения индустриальной привязки конкретных профессий к расписанию работы, то есть работа с большей степенью свободы.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вера Володина, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», в которой Виталий Портников будет обсуждать с историком и публицистом Ярославом Грицаком вопрос, есть ли нравственные авторитеты в постсоветском обществе. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впереди действительно очень большой разбор полетов того, что
происходит. Отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Ему известно имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма с угрозой.
Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».